Маркова, одного из научных редакторов и автора статьи этой книги, профессора РГГУ. Александр, пожалуйста, вам слово про эту.
Да, минуты молчания мы завершим сегодняшнюю встречу. Начнем ее минутой слова. Шекспир и путешествия. Мы привыкли к слишком метафорическому, слишком отвлеченному употреблению этих слов, когда говорим о путешествии вечных образов через века, или о путешествии книг, или о судьбах мыслей. Но есть и более образное, более понятное и ослепляюще ясное понимание того, как связаны Шекспир и путешествия. Путешествие – это не просто путь из одной точки к другой. Это импульс, побуждение. Когда кто-то собирается в путешествие, он не просто переходит от замысла к действию. Нельзя сказать, что просто проделанный путь – это исполненная энергия мысли. Наоборот, человек переходит от мнимых действий, от того, что он надумывал сначала и от своих планов, от своей суеты к настоящему импульсу. И чем дальше человек идет в своем путешествии, тем больше становится импульс его движения, тем больше он побуждается и пробуждается к жизни. Дойдя до какого-то города, замка, области, или встретившись с друзьями или врагами, человек чувствует, насколько его импульс, насколько его побуждение, насколько его реакция подлиннее, чем многие акции, которые он видит. Можно сказать, что путешествие – это и есть идеальный театр, в котором не распределены позиции, в котором нет уже спора, кто сидит в партере, а кто на балконе. Уже не распределяются места. Но каждый является тем идеальным зрителем, который пришел полностью к своему действию. Можно сказать, оказался в каждый момент на краешке сцены. Путешественник видит мир не из окна, не со своей позиции, не из своих топосов, но как единственный возможный топос. Он оказывается рядом с суфлерской будкой, рядом с рампой или на краю сцены. И когда Ахматова говорила, что рампа горит под ногами, имелось в виду не выступление актера, освещенного этим светом, а именно такое духовное путешествие, которое всегда доходит до своего счастливого предела. Поэтому не случайно, что в том же кругу, в котором писались пьесы, в котором разыгрывалась великая театральная игра, в нем же была как апофеоз, как предельная точка этой игры, разыграна игра путешествия. Тот путешественник, которого мы знаем под именем Томас Кариет, и которому возвращено его имя вечности в этом издании, вроде бы простой наблюдатель, но на самом деле он наблюдает не явление, не вещь, он наблюдает сам мир. Мир во всех значениях этого слова. Мир, который с собой мирится и с собой ссорится. Мир, который себя разыгрывает и себя обманывает. Мир, который вводит в себя в заблуждение и сам же разоблачает эти заблуждения. Мир, который повсюду оставляет улики и разрешает нам с этими уликами справиться. Это многоязычный мир, поэтому ни одно имя, которое бы не было написано никогда, этого мира не вместит. Как назвать того, кто оказался на краю, кто вознесен на крыле Зевса или на крыле судьбы? Его уже не назовешь человеком. Его и не назовешь исчезающей точкой в пространстве. Его можно назвать только частью нервной системы мира. Я бы назвал то, что сейчас происходит, обретением Шекспира не просто как мозга, сердца или кровеносной системы мира. Шекспира мы обретаем как нервную систему мира, как систему импульсов. Отдельные импульсы и отдельные черты лица при работе этой нервной системы нам известны как пьесы Шекспира. А внутреннее функционирование этой нервной системы известно нам теперь как путешествие Томаса Крейта. Как путешествие Шекспира, путешествие мира и путешествие вечности самой. Собой на крыле возносящегося Зевса, заботящегося о нас, как о Ганимеде, заботящегося как о мире, заботящегося как об Эросе, и уже не Ганимед перед нами возносится, а сам Эрос, влекущий к истинному знанию.
Спасибо, Александр. Спасибо. Ну а теперь слово Уильяму Шекспиру. У нас в гостях.